Доброе утро всем. Спасибо за сценку. Хорошая сценка, хорошее начало, вступление в нашу тему. У нас будут духовные беседы. Так мне назвали нашу тему. И будет несколько таких встреч. Мы будем вместе с вами размышлять о себе, о том, что такое я, что такое духовность, что такое ложная духовность. Что такое вообще жизнь и зачем нам это нужно вообще, вся эта духовность? Насколько она практична? Где она? Как ее найти? Ну и мы сегодня начнем с базовых моментов. Потом, может быть, обсудим какие-то детали, коснемся семейных отношений, воспитания детей. Вот с этим багажом. Ну, и прежде чем мы понесем какой-то вот дух или сознание, да, развитое вот в общество или в семью, мы должны обрести что-то, некую свободу мысли, свободу чувств, свободу внутреннюю, обрести некое такое вот полет души, потому что есть очень много границ в нашей жизни. Границ, которые ставят наши чувства, ум, законы также, которые неизбежно сопутствуют нашей жизни, законы государства, семейные традиции, мнения старших родителей, школьные учителя. То есть тоже свои какие-то стереотипы, сложившиеся, и они отличаются из поколения в поколение. Как воспитывали, скажем, наше поколение сегодня сильно отличается, и люди уже по-другому понимают и чувствуют окружающий мир. И вот нам нужна свобода от этих всех вещей, познать себя, независимо, кто я по происхождению, образованию, полу, национальности. Вот это есть духовные уроки. То есть, собственно, в жизни мы этому учимся. И сначала нужно распознать, что же такое вообще духовное. Это слово как-то напоминает нечто такое, знаете, сентиментальное, религиозное, как сегодня вот, ну, люди чувствуют. Ну, что-то неопределенное. Ну, приятное, наверное, духовное, ну, что-то полезное, в основном приятное. Приятное, доброе. Нет, 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 нет. Вы знаете, с точки зрения духовного, я сейчас скажу одну вещь, но потерпите, разъясним. С точки зрения духовного, между добром и злом разницы нет. Нет. Это я буду пояснять, это что же такое за духовное. Иногда это связывает с какой-то религией, конфессией, это вот понятие духовности, как душа. Мы говорим сразу, автоматически мы как бы вот образ какой-то религии. Нет, я бы хотел сегодня не об этом говорить, а о другом. Традиции – хорошо, есть хорошие традиции, есть духовные традиции, есть конфессии, есть государство, есть семейные традиции. Но духовно – это наше сознание. Если прямо научно сказать, что же такое в нашем как бы, вот, эквиваленте человеческом, это сознание. И вот есть развитое сознание или неразвитое сознание. Ведь сознание, то есть живое сознание, есть у любой формы жизни. И у дерева, насекомого, и животного, и человека тоже. И у рыбы, и у птицы. Это сознающие живые существа. Они живые. Живые, значит, сознающие. Живое сознание. А есть неодушевленная материя, несознающая, ну, как мы говорим, вещество. Вещество. Вот давайте с этим разберемся, потому что это сложный вопрос. Живое существо может соединяться с неживыми элементами и смешиваться с ними. Отсюда возникает сложное преобразование, которое мы видим в материальном мире. Все, что мы видим в материальном мире, это преобразование материи и духа, сочетание сознания и вещественности. Что тело – это вещество материальное. Это химические элементы, это все понятно, мы знаем хорошо. Но оно, тем не менее, называем живое, тогда как вокруг химические вещества, из которых это тело состоит, не являются живыми. Я ем пищу, и тело состоит из пищи. Могу ли я сказать, что если сегодня пообедал на килограмм, скажем, обеда, что меня стало больше. Или я сходил в туалет утром, опорожнил кишечник, меня стало меньше, сплюнул меньше, вдохнул больше. Мы так не чувствуем, мы так не живем, мы живем по-другому. Мы чувствуем тело как здоровье и как органы чувств. Мы не чувствуем вот непосредственно химический элемент кости. Мы не знаем, мы не объясним это. Это состав, состав. А мы чувствуем это по-другому, как сознание. Касание существует, обоняние, зрение, слух, вкус. 5 органов чувств. Есть деятельные органы чувств, ноги, руки, деятельные, активные. Например, если что-то я вижу, мне нравится, ноги помогают мне подойти к этому объекту. Это тоже связано с моими чувствами. Только деятельность, чувство деятельности, кармендрия. А это чувство для познания мира. Гьянендрия. Гьяна – знание, индрия – не чувство. Карма – работа, индрия – не чувство. Вот у меня 2 набора чувств есть. Одни воспринимают, другие отвечают. Одни воспринимают. Речь тоже относится к кармендрии, деятельность чувств. Анус, гениталии – тоже деятельные органы чувств. 5 таких, 5 таких. Хорошо, а как насчет почек, печени? Это что за органы чувств? Да, тоже. Почки связаны со страхом. Желудок связан с раздражением. Сердце связано с адреналином, с переживанием. Оказывается, я чувствую органы свои по-другому. Как некое состояние самочувствия, так скажем. Даже состав крови я ощущаю как некое настроение. По вашему настроению можно определить состав крови. По вашему характеру можно понять, какие органы у вас будут поражены или уже поражены. Эмоционально называется состояние. Это все наши как бы чувства, тонкие и вот органы восприятия. Ну, сегодня наука продвигается в этом направлении, но не очень эффективно. Я объясню, почему. Все же мы больше к аллопатии, что неэффективно. А почему неэффективно? Вот врач вам говорит. Вам нужно пребывать в хорошем настроении. Хорошая рекомендация для всех. Это главное, собственно говоря. Ну а где взять его? Я не могу. Я не знаю, как это сделать. Я говорю, не раздражайтесь. Не надо вам раздражаться. А как не раздражаться? Когда объекты раздражения прямо рядом со мной живут каждый день. Ну как я себе внушу? Ну как? Я же их вижу, я их слышу, они на меня влияют. Я не могу. Я не могу это сделать. Вот в чем наша проблема. То есть наше сознание как бы поймано в ловушку вот этих обстоятельств. И я не могу, хотя я знаю, что нужно жить лучше. И все дело может быть и во мне, и в моем настроении. Взяться нужно за себя, за свой режим дня, за свое питание, за свой характер. А не могу, не могу, не могу. Только что табличка упала, к счастью. Вообще должен был я ее снять по сценарию. Остановить, говорю, что тут? Ну, иди сюда, разворачивайся. Ой, ты где подцепила? Снять нужно было. Она ее уронила, к счастью, сама уронила. Причина этому, что я не могу, ложное я. Ложное я не может. Но это ложное я затмевает истинное я, которое может. То есть во мне истинное я говорит, надо. Надо делать. Надо стараться. Ты сможешь. И когда мне кто-то говорит, ты сможешь, и у тебя получится, есть знания, есть наука, я верить начинаю, потому что это мое истинное я отвлекается. А ложное говорит, трудно, не могу, сложно, устал от этого. Зачем все это? Буду жить по плану. Умру уже как-нибудь, доживу этот век. Все равно после смерти все конец, всему конец. Так, ложные философии называются. Это ложная философия. Это не философия жизни, это философия смерти. Умру же все равно, ну и какая разница? Уже как проживу, так и проживу. Есть и такие. Мой отец так думал, например, потому что очень устал от работы. Мать ему говорила, тебе нужен отдых, посмотри на себя, твое состояние здоровья, твои почки, все остальное, ты уже весь себя, понимаешь, износил. А он сидел так обреченно, я помню, потому что он не мог остановить свою деятельность, понятное дело. Я говорил эту фразу, на том свете отдохнем. Не в состоянии был ничего изменить. А как и правда бывает, что невозможно. Но мы сегодня поговорим о великих возможностях для каждого человека. Абсолютно каждому человеку это дано право освободиться от этих вот ограничений чувств, ума, обстоятельств. То, что я могу, не могу, возможно, невозможно. Постепенно можно освободиться в течение жизни. Мы также поговорим несколько о воспитании детей, потому что это важно знать. Немного затронем эту тему. Не полностью, нет. У нас не будет времени полностью раскрывать тут целую школу. Да? Это нужно учиться, нужно уже организовывать образование родительское. Онлайн, наверное, лучше. Но уже есть такие школы, уже существуют. Нам нужно подключаться к ним. И займет время. Но пока начнем с себя. Итак, наши органы восприятия – это тоже сознание. Они живые. Глаза – да, живые. Органы слуха – живые. Это самая первая платформа проявления сознания, низшая платформа проявления сознания или души. Первый урок души будет на уровне чувств. Я вижу мир. Ребенок открывает глаза. Такие глаза у него, помните? Целый мир вокруг, это же что-то. Его чувства, они наполнены страхом сначала. Мир-то неизвестный для него. Единственное прибежище – мама, чуть что. Чуть что, мама, чуть что, неизвестный, пугающий. Он бежит к родителям, тут же бежит туда. Этот страх важен для выживания. Первый момент рождения, вот первый год жизни, он в выживании находится. Ребенок вот в страхе. Вообще первые 7 лет в этом центре находится выживание. Первые 7 лет. Вторые 7 лет на уровне чувств, третьи 7 лет на уровне деловых отношений, четвертые 7 лет на уровне гармонии, пятый на уровне философии, шестой на уровне мудрости, седьмой заключительный на уровне духовности, последний. Получается, 49 лет наше совершенство должно быть. Сеткой 49 лет. 7 так и 7 так получается. Я не буду рисовать. Это будет касаться воспитания, понимания, на каком этапе жизни находится личность и как воспитывать ее, чтобы не навредить ни одному из центров. Сегодня мы беспокоимся об органах чувств. Ну, я говорю «мы», имею в виду нашу общественную форму образования, поведения. Это платформа чувств. Вот она, внизу. Ниже – мертвая материя. И это стих из Бхагавад-гиты есть, что выше мертвой материи – живые чувства. Вот так. Выше чувств – ум. Выше ума – разум. И вот сознание еще выше – над, завершает. Здесь у нас получилось 4 уровня. Я более подробно расскажу, их немножко больше будет, чуть-чуть с деталями. Ну вот, упрощенно 4 получается. Есть уровень сознания чувственного восприятия, есть уровень сознания ума, разума. Я поясню, в чем различие будет. И как таковое сознание существует, которое можно поделить тоже на 2 категории – ложное и истинное сознание. Вот эта табличка была «Семя ложной гордости». Как раз об этом. Что такое ложное «я»? Самомнение. Есть завышенная оценка или заниженная оценка. Но никогда обычный человек, родившийся в этом мире, не сможет себя точно определить, кто я. Но только по профессии, по внешним характеристикам, по полу, по национальности, в паспортные данные запишут все это. Но понятно, что личность не описывается этими характеристиками. Мир личностный самый глубокий, самый великий. Мы знаем, что есть великие люди, которые великие мыслители, то есть это внутренний мир, вот это я, кто же это, вот это я, и что это такое? Он может вмещать целый мир, что это за мир? Чей это мир? У меня есть мой мир, мои чувства, мои желания, мир желаний существует. И если мы пытаемся развивать себя или общество с неопределенного этого вот «я», мы в ложном направлении двигаемся. Я привожу такой пример. Если человек упал вот в том углу, он же не может подняться на сцене. Он сначала должен подняться в том углу, где он упал, а потом подняться на сцену. Ложное самомнение так и поступает. Я упал там, но делаю вид, что я на сцене. Или как пословица говорит, если ворона села на крышу Золотого дворца, она не становится божественной птицей Гарудой. Ложное положение, ложное самомнение. Или, как говорят древние на санскрите, мана дхарма. Дхарма – это религия. Это наука о душе. А мана – значит придуманное. То есть мы сами себе придумываем ценности. И все эти ценности, пока я не определю свое истинное «я», ложное. Называется ложное «я». Или ложная гордость. Ложная гордость – причина конфликтов, причина войн. Конечно, есть ложное эго в разных качествах. Есть ложное эго в благости, есть ложное эго в страсти, есть ложное эго в невежестве. То есть есть разные сочетания всего этого, есть много-много всяких вещей. Ложное эго сдерживают законы, мораль, нравственность, наука о душе. Это все сдерживающие факторы, ограничения. Мы живем в этих правилах ограничениях, чтобы не нарушать эти законы и не вредить друг другу. В обществе так делают. А в семье кто за этим будет следить? Какие там законы? Мы там сами себе законы. Я могу побить свою жену. Жена тоже может навредить мне эмоционально, и никто туда не вмешается. Это наша школа. Смотрите, вот там ложная гордость сталкивается непосредственно. Туда невозможно ввести общественное мнение, какую-то культуру, законы государства. Ну, если только не нарушается криминальным образом. Итак, конфессии разные, сбивают с толку. Наука души кажется такая, вы знаете, вот неопределенная тоже. Она касается религии, а какая религия истинная, тоже вопрос. Это как семья. В семье есть родители, у них есть профессия, свой характер, своя работа, свой источник дохода и количество денег экономически определяется. Свои традиции, дети, обладающие тоже своими характерами, отношения между супругами разные могут быть. Где-то возвышены, где-то на кулаках, но они живут. Это их семейные традиции, куда никто не вмешивается. Как они регулируются, вот эти семьи, которые разные, мы туда не вмешиваемся, законами и культурой общества, государства. Ну, хотя бы мы уходим в люди, мы знаем, есть правила этикета общие для всех семей. Вот тут нужно быть так, вот так себя вести. Вот говорить спасибо, благодарю, вилку держать такой рукой, нож такой рукой, нас обучает этому этикету. Какие бы у вас ни были культурные отношения в семье, в обществе, будьте добры, соблюдайте правила приличия. То есть есть такие законы общие, государственные, да, для нас. А вот между государствами какие нужны знания? Какая культура? Там же есть еще конституция в каждой стране своя, которая гармонизирует как бы поведение людей. А между государствами это конституции разные, скажем. И направления разные. Капиталисты, коммунисты, разные направления. Фашисты есть. Все есть. Что с этим делать, вот мы сегодня не знаем. Вот для этого нужны духовные уроки. Это решается духовным знанием. То есть жизненно важное и необходимое. Самое важное – наука о душе. Потому что все мы, независимо от конфессий, семейных традиций или государственных устройств, все мы духовные существа. Это нужно вспомнить. Нам всего лишь вспомнить. Потому что это уже факт. Мы уже есть духовные существа. Но мы забыли это из-за влияния рождения, национальности, характера, других факторов, в которых мы погружены. То есть мы погружены в восприятие наших чувств вот на этой платформе. Зимой мне холодно, я не полезу в море. Чувство скажет: стоп, 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 куда ты? Смертельно опасно. Воспаление легких, мало ли что. Нельзя. Подожди, лето. А рыба там плавает, у нее нет протеста. Другие чувства, смотрите. Она по-другому понимает температуру воды. И чувствует по-другому. Интересный момент. Для одного пища, для другого яд. Одно и то же. У нас поэтому разные вкусы, смотрите. О чем же мы спорим? О чувственном восприятии. Матрас, парша, штука, он-то я, шитошна, сука, дука, да, агамапайна. Нитямс, там, титикша, супарата. Это говорится в Бхагавад-гите. Временное проявление счастья и несчастья – то, что мы чувствуем. Подобно зиме и лету, смену сезонов. Эти понятия о счастье и несчастье исходят из чувственного восприятия. Летом вода прохладная, приятная – счастье. Зимой вода – несчастье, если вы намокли где-то, провалились в проруби. Вы так воспринимаете чувствами. Для рыбы в воде зимой нет разницы. На суше она будет трепетать и освобождаться. Тут плохо ей, а нам хорошо. Сарвагата – еще одно слово есть на санскрите. Что сознание или дух может пребывать в любой среде материальной. В огненной стихии, в водной стихии, в воздушной, в пространственной, безвоздушной. Где угодно. Везде все пронизано жизнью, живыми существами, видимыми и невидимыми. Наши чувства не все видят. Мы не слышим инфра- или ультразвуки. Мы также видим не все. У нас есть небольшой диапазон восприятия. Солнечный свет не позволяет нам видеть солнце. И во тьме мы тоже ничего не видим. Есть другие формы видения, это аппарат ночного видения, есть у животных такие, знаете, способности видеть в полной тьме, как будто бы это не полная тьма. Полной тьмы не бывает, везде есть свет. Но в наши глаза видят так. Сегодня научились со спутника такое острое зрение видеть водителя в машине и какой у него маникюр на ногтях. Сверху. Есть такие средства, видите? А я вам скажу одну вещь. Есть такие птицы, которые обладают почти вот таким зрением. Гриф поднимается на 3 мили примерно вверх. Он видит мышь. Как она выходит из норы? Его глаз может видеть одновременно картину общую и одновременно приблизить какой-то объект. Объективчик такой. То, что мы в телефонах сегодня делаем, так расширяем и приближается объект. Это все заимствовано из природы. Все наши научные достижения заимствованы из природы других чувств, органов восприятия. Кошка видит во тьме. Слух. У мыши есть такой вид мыши с такими глубокими ушами. Слух невероятный. Змея не может ее поймать. Слух защищает ее. У нее такие ножки. Выпрямляются длинные, и она складывается, садится на них, как на пружинку. И сидит спокойно. И ест, шелушит зерна, обедает. Тут у нее уши. Совершенно спокойно уши защищают. Она слышит все очень хорошо. Змея ползет за мышью на нужное расстояние. Она спокойно сидит, она слышит, где она, здесь уже, тут. Так, она шелушит эти штучки. И она говорит: мгновенно делает бросок змея, но мышь тут включает кнопку, у нее тут такая кнопка, катапульта, пым, и вверх подлетает. Нет, почти на метр. Фу, мимо. Где мышь? Там сидит и шелушит, она не смотрит уже туда. Уши. Слух такой, слух. Это все наблюдают ученые. Что животные превосходят, их органы восприятия могут превосходить наши человеческие. Собака, обоняние. Как я слышал от одного ученого, нам нужно еще лет 200-300, чтобы создать собачий нос. Прибор, который будет так обонять вообще, так воспринимать такие тонкие вот формы обоняния. Ведь несколько часов проходит, она запах остается, оказывается. Мы не понимаем, как это. Для собаки все ясно. Они метят свои территории, знаете, они мочатся. Там под деревом, тут под кустик, тут под камнем. И чужая собака приходит, оп, не мое. Граница, запах. У собаки. Собака по запаху может определять настроение хозяина. Достаточно запаха, что выделяются определенные вещества при смене настроения. Мы говорим, химические формулы наши меняются каждую секунду нашей жизни. Химические крови и выделения. Есть такая корова. Не думайте, что из области фантастики. Может быть, сейчас таких коров мало. Есть такой вид коровы, у которых уши висят вот такие вот, как колокола. Такие длинные уши. Вот такая вот здесь вот шкура висит почти до земли, шеи. И горб вот такой у нее. Такая есть корова, существует. Эта корова очень любвеобильная. То есть ее молоко крайне ценное. Потому что молоко – продукт ее материнской любви. Она очень любит человека, хозяина. У такого хозяина с такой коровой невозможны отношения насилия. Такой хозяин никогда не поднимет руку на такую корову. Она буквально как родная мать становится. Такие отношения. Если человек заболел, корова нюхает его и лижет. Запах слизывает его, считывает. Идет пастись, ищет нужную траву, ест. И дает ему молоко, чтобы он выздоровел. Оздоравливает. О, видите. Но для этого нужно увидеть, что корова мать. А мои чувства говорят, она животное, какая она мне мать? Я не вижу. Мое сознание не развито. Оно на уровне просто органов чувств, вкуса, обоняния, зрения. Если это дерево не дает плоды, оно бесполезно для меня. Но ученые говорят, нет, мы изучали, но полезное просто по-другому. Все полезное нужно знать. Тебя обманул твой язык, там нет фруктов. И ты думаешь, это дерево не нужно, можно его вообще спилить и выбросить, и оно вообще не годится никуда. Нет, оно поддерживает состояние почвы. У него целебный сок. У него такая-то древесина, у нее есть свои функции, она тоже дышит и что-то дает нам. Оказывается, так много всего существует в этом мире. Я не знаю, я просто вот пищу ищу глазами, языком. И так определяю, что хорошо, что плохо. Знаете, так же на людей могу посмотреть. Этот человек для меня приятный, красивый, духами пахнет. Мне хочется с ним общаться. А этот один вид не могу переносить. Ой, нет, 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 я не хочу с ним общаться. Нет, нет, нет. Это наши органы восприятия. Есть такой уровень сознания, описывается, когда человек равно смотрит на все формы жизни. Одинаково. Одинаково. Корова, слон, собака, собакоед или ученый человек одинаково рассматривает. Почему? Не обращает внимания на форму внешнюю, а видит суть. И большее добро проявляет, знаете, к кому? К людям несчастным. Злым, раздраженным, больным. Почему? Потому что видит их суть настоящую, их страдания. Он больше хочет им помочь, чтобы дать им духовное знание, освободить от их страданий. К ним больше сострадания проявляется, чем к ученым, людям, которым достигли какого-то уже уровня сознания. Как к детям маленьким. Чем меньше, тем больше мы ему внимания уделяем, тем больше заботы, естественно, оно вырастает. Ну, самостоятельно становится. То есть наоборот. А чувства говорят, нет, ищи красивый объект. На пляже много красивых людей. Молодых. Там купальники используют. Там, тело. Все будут смотреть, так мужчина поглядывать надо. Ну, какая красивая. О! Адреналин там такой. А тут лежит такая, два пуза, там непонятно, где грудь и живот, все смешалось. Через нее перешагивают, просто идут дальше. Это наше восприятие чувств. Так мы оцениваем людей. Вот у кого-то голос приятный, мы слушаем голос неприятный, мы помидорами со сцены уходи отсюда. Нечего тут ложное эго показывать. Ты же не умеешь. Но сознание есть у всех. Оно может быть не так развито, чтобы не каждый может это выразить себя полностью. Нужны дары, таланты, способности. Но мы же воспринимаем красивый голос, хотя у нас нет красивого голоса. Мы же любим на сцене людей, которые красиво поют. И мы говорим, как красиво. А этот фальшивит. А мы сами это как фальшивим, смотрите. Мы не умеем, но воспринимаем, оцениваем правильно. Потому что мы сознание, мы можем оценить. На душу ложится, видите, мы знаем, что правильно, что неправильно. А вот выразить себя на этом уровне, да, не все могут. А нужно научиться. Вот сейчас, допустим, если с этой точки зрения взять, я на сцене пытаюсь выразить себя, хорошо. Ну, а зал что делает? Вот-вот-вот вопрос сейчас важный. Если это ложная я, гордость, то я пытаюсь просто обрести свою славу, а вы хотите найти сейчас во мне недостатки в том, что я говорю. Проверить, насколько все это правильно еще. Вот. Обычная наша атмосфера. И дальше этого мы не можем идти. Обычно мы все так воспринимаем в этом мире. А с духовной точки зрения я сейчас выражаю себя, насколько могу, стараюсь, изо всех сил. И с духовной точки зрения вы сейчас тоже совершаете самовыражение, испытывая определенные эмоции и переживая это внутри себя. Самовыражение внутри происходит. Это подобно тому, как можно кого-то разбудить. Кто-то бодрствует, например, кто-то знает больше, и бодрствует, а еще знает меньше, но его можно разбудить. И он, у него включается энергия, включается понимание, начинает понимать, что нужно вставать и что нужно делать. Вспоминает себя человек, подобно пробуждению. Если мы хотим кого-то разбудить, то мы должны быть тоже пробужденными кем-то. Существует такая преемственность. Спящий сам по себе не пробудится от сна, иллюзии. Понимаете, это не обычный сон. Это сон с миллионами воплощений. Ух. Сон во сне, в квадрате. Из этой иллюзии выбраться никто не в состоянии сам по себе. Так же, как если человек связан по рукам и ногам, сам себя не развяжет. Нужен кто-то, кто развяжет его. Вот есть цепь такая преемственности. Один развязывает другого. Этот развязывает третьего. Третий развязывает четвертого. И вот таким образом это передается. Никак иначе. Не думайте, что можно самостоятельно распознать иллюзию. Мировую иллюзию. Даже человеческий обман нам не по силам из-за чувств. Нравится вот красивое, женился, а потом узнал, что зря это сделал. И ошибся. Видите, иллюзия тоже есть. Их трудно распознать. Красота меня, видите, вот заворожила. Или деньги могут заворожить, или что-то еще. Чувства обманывают. Пока мы стремимся к комфорту, чувства всегда нас будут обманывать. Нас покупает кто-то на это чувство. Как говорится, душу дьяволу продать можно. Мы продаем за комфорт свою душу. Так говорится иногда. Есть пример. Вагон. Один вагон прицеплен к паровозу, а другой отцеплен от паровоза. И тот, который прицеплен, идет по назначению, куда нам нужно. Но вагон, понимаете, ну низкого класса, общий. Но никакого комфорта. Там и грязно, и тесно, и душно, там и дети орут, понимаете, и там люди спят чуть ли не на полу вообще. Так, я помню такие времена. Но он идет по назначению, тем не менее. А другой отцепленный не идет никуда, но там люкс. И вот странно, что чувства выберут люкс. Даже зная, что вагон идет, никуда не идет. Помните, он еще поспал немножко. Снова глянул в окошко, а с платформы говорят, город Ленинград. Странно, да? Он еще поспал немножко, снова. А снова Ленинград. Так сел в отцепленный вагон, что ли? Вот какой рассеянный, с улицы бассейной. Случается с нами такое? Бывает, видите. Комфорт, комфорт. Что говорят древние мудрецы? Совершающие аскезы, проникающие в суть духа, они говорят, комфорт отвратителен. О, какая формула. Прям по голове, видите. Прям в сердце попадает. Ну, жестко, очень жестко. Комфорт отвратителен, комфорт разлагает душу. Стремление к комфорту. Оказывается, если хорошо, внимательно пережевывать простую пищу, она становится вкусной. Если внимательно отнестись к простому образу жизни, он полноценный, потому что сохраняется острота чувств, а комфорт пресыщает чувства. Теряется острота, и даже при всем комфорте наступает раздражение. Не хочу уже этого. Это самое лучшее тебе. И так, и сяк, и эдак. И так, так, дергается. Эго, понимаете, это ложное я начинает бунтовать. Чувства пресыщены. Секс, еда, оборона, сон. Нельзя пресыщаться. Чувства теряют остроту восприятия. Мы не замечаем хороших вещей, видим только экстравагантные вещи. Сенсации нас интересуют, не просто какие-то новости простые, а сенсация нужна, которая взбудоражит, адреналин мне даст, потому что чувствами пресыщены, так я ничего не чувствую. И мне нужна не просто вода для исцеления хорошая, а химические вещества, которые прошибают эти клетки, понимаете? Я не выздоравливаю просто от хорошей пищи и воды сегодня, от хорошего воздуха. Не хватает внутренней силы. Почему? Пресыщение делает меня слабым, раздраженным. Моя энергия утрачивается через раздражение, неудовлетворенность. А формула счастья для начала в том, чтобы быть удовлетворенным тем, что есть, научитесь сначала. Вот то, что сейчас имеете сейчас, научитесь быть удовлетворенными тем, что имеете. Вот с этого момента начнется ваш рост. Ваше могущество, сила останавливаться будет. Сколько было людей в прошлом, которые имели высокое положение, богатство, знания. Все упали с этого уровня только по одной причине, что были неудовлетворены своим положением. И потеряли то, что и имели. Вот эта формула. Это аскеза ума называется. Есть аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума. И вот аскеза ума, высшая из всех, говорит, что нужно быть счастливым тем, что имеешь всегда. Вот как это? Ну вот как это? Я не так уж много имею, другие-то больше имеют, я смотрю. Вот в этом-то и проблема. Обмана. Зачем мы смотрим на других? Один человек заключил договор с джинном. Джин сказал, выполню любое твое желание материальное. Какое хочешь. Легко. Только одно условие. Все, что ты попросишь и получишь, твой сосед получит в два раза больше. Человек подумал, ну а как мне делать до соседа? У меня-то все будет нормально. Ну хорошо, вот подписался кровью, все, заключил договор. Хочу виллу в Анапе прям. На берегу моря, то есть садом вокруг, тут личный пляж, то, что был там, яхта. Пожалуйста. Ох ты, вот это да, вот это чудо. Вилла, яхта, все, как я хотел. Боже мой, какое счастье, а? А что у соседа? Ничего себе, две яхты. И вилла выше на два этажа, боже мой. Как-то странно, ну ладно, ладно, пропустим пока. Хочу Бентли. А, я правильно говорю? Бентли? Это сейчас лучше или нет? Уже не лучше. Говорят, что-то есть еще. Ну, в общем, хочу такую вот вещь. И тут, пожалуйста, тебе новенькая. Ну-ка, ну-ка, что за... Два. Нет, погодите. Я же подписывал договор. Я кровью платил. Он ничего не сделал для этого. Джин, выколи мне один глаз. Вот теперь я буду счастлив. Но это ложная душа. Я думаю, что буду счастлив за счет несчастья других людей. Не так, так не бывает. Ложь. Я себя обманываю. Я пытаюсь удовлетворить просто органы чувств, которые именно меня и обманывают. Если у животного лучше зрение, означает ли, что животное лучше человека, выше? А если у мыши такие уши, неужели она выше по сознанию человека? Нет, духовно они не выше, они ниже. А что ж такое сознание? Это значит ни зрение, ни обоняние, ни вкус, ни мягкая постель, ни сексуальные удовольствия. А что ж это такое? Духовное счастье и свобода. Свобода от еды, сна, совокупления и обороны. Есть высшее счастье. Ничего себе! Свобода от еды? А как это практично? Сейчас хорошо вы сказали, да? А на практике вы что, как это примените, свобода от еды? Есть такая культура, есть такая наука, духовная еда, духовная пища. Она же является обычной пищей с одним оттенком. Пища, свободная от кармы, потому что любая пища – это грех. Говорится в Писаниях. Мы же кого-то едим, живот живаясь от живанам. Мы должны есть кого-то, чтобы жить самим. Нам нужна пища, значит, нам нужна чья-то жизнь. Это насилие, это карма, это грех. Она выразится в болезнях, а иногда в войнах. Как сегодня, если бойни так хорошо оснащены, будут человеческие бойни, обязательно регулярно будут происходить. Потому что это карма. Что посеешь, что пожнешь, это закон природы. Все великие мудрецы говорили, что войны такого глобального масштаба только потому, что люди убивают животных. Тотально едят мясо. Каждый день Божий. Вот она причина. Это тонкая цепь, ее можно рассмотреть. Может быть, даже я смогу это рассказать, если хотите. Как это вот связано все и как это выражается в таких конфликтах широкомасштабных. Это наука. Это научно. Не думайте, что я сентиментально говорю, жалости к животным. У меня нет никому жалости. Даже к самому себе. У меня другое есть чувство. Жалость – это органы восприятия всего лишь. А вот сострадание – это другое. Сострадание – это другое. Ведь ты же, убиваешь животное, ты же вредишь себе. И его эволюцию сдерживаешь, вмешиваешься. И себе вредишь. Это выше понимания, чем просто жалко животное. Ну, жалко, говорят, конечно, жалко со слезами, но есть-то надо что-то. Мне так говорили в детстве. Когда видел, как убили животное, я прибежал домой и сказал: мама, а зачем? Зачем? Почему так? Это было страшно, я до сих пор помню. Она говорит: ну, есть-то надо что-то. Мы же без этого не выживем, но жизнь такая, но я не знаю зачем. Но так мы живем, так живет человек. И ответа не было. Жалко, но я все равно убиваю. Как крокодилы, знаете? Такая пасть, знаете, дробит позвоночник. Это страшная, жуткая тварь, холодная, с холодным сердцем и глазами. Дробит позвоночник этого, знаете, теленка. И когда заглатывает, плачет. Крокодиловые слезы называется. Вот смешивается эта жестокость с сентиментальностью. Мы убиваем друг друга, потом плачем, сколько погибло людей. Мать рассказывала, как убивали корову они в годы войны, и как они потом плакали все. Потому что так были привязаны к этой корове. Ну вот такие страшные вещи мы переживаем в жизни. Мы вредим друг другу в семье, оскорбляем, бьем, иногда расходимся, а потом плачем. Это все уровень платформы чувств. Вот это сознание внизу, где покоя никогда не будет. То нравится, то не нравится, то хочу, то расхотел, то влюбился в другую, то любовника завела там. Чувство? Чувство? Говорит, сердцу не прикажешь. Нет, сердце – это не чувство. Это органы чувств. Вот в чем дело. Не путайте любовь чувственную с настоящей духовной истинной любовью. Через чувство может проникнуть привязанность к объекту. Пока он красивый и молодой, да, и пока он удовлетворяет эти чувства. Но когда эти чувства не удовлетворяют, состарившись или испортившись характер, вы отвергнете эту личность. Это лишь чувственное восприятие. Пока приятно я принимаю, неприятно я отвергну это. Чувства не будут терпеть долго. Сознание на уровне чувств обманет нас в жизни. Это все платформа чувств, мы сейчас обсуждаем. Органов восприятия. И потом у нас появляется внутренний мир от этих ошибок, от неправильной пищи. Пища, которая освящена, очищается от кармы. То есть одухотворяется. То есть пищу нужно одухотворить. Так мы избавляемся от принципа еды, от пожирания, от почитания освященной пищи. Это человеческая цивилизация, смотрите. Это разум, это тонкое сознание. Пища освящается в любом месте, не только в храме. Бог в вашем сердце. В сердце каждого живого существа срывается чагам, грядится, невиждом, атак, смертью, гьяна, по огнам, чав. В сердце каждого живого существа находится сверхдуша, сверхсознание. Космическое сознание, оно повсюду, оно все пронизывает, все пронизывающее сознание. И в этом мире оно выражается через способности человека. Как мы говорим, одаренный человек. Кем одаренный? Родителями, что ли? Они могли не планировать. Так получилось. Одаренный, говорит, свыше, видимо, талант. Удивительно, что он творит вообще, что он делает, как он понимает, как он говорит, как он пишет, как он танцует, или как он музыку, как он поет. Это дар Божий. Это проявление сверхсознания. Все наши сверхспособности – это проявление сверхсознания в нашем сердце, если есть заслуги. Чем меньше кармы, тем больше проявляется это наша сверхспособность со сверхсознанием сотрудничества. Начинаем понимать то, что обычный человек не понимает. И раньше этого не понимал. Озарение, откровение, вдохновение. Вы начинаете делать чудеса, сами удивляетесь. Как говорил пророк Мухаммед. Да, говорит, я пророк, но я не знаю, что со мной будет завтра. То есть он говорит, что это не мое пророчество. Он слышал архангела Гавриила около 15 тысяч раз, который к нему приходил, и так появился Коран. Также все другие священные писания приходят через голос, глаз свыше. Называется на санскрите шрути, духовное знание шрути, то есть услышанное. Сердцем. Не просто ухом, сердцем услышанным. По мере очищения сердца вы начнете слышать звуки в сердце. Беззвучные, очень тихие, очень глубокие, самопроникновенные. Можете назвать их нежность, эти звуки, любовь, истинное знание. Вы себя будете чувствовать освобожденным от обид, от боли, от желания критиковать или мстить. Это голос истины. Как пишется, говорит, мой голос не громче флейты в горах. Нужно услышать. По мере очищения, потому от еды сон, то же самое. Если очищается сон, начинаем видеть не сны, а получать знания определенные. Через сны. Читали Библию? Там все великие цари в снах получали знания, готовились к будущему. Тогда не было таких прогнозов, знаете, внешних аналитических. Люди шрути знали, что есть шрути, нужно услышать свыше. Если сам не слышишь, то пророка зовет царь. Пророк, скажи, что делать мне? Я сейчас ослеп. У меня много страстей. Я привязан к женщинам, к власти, к деньгам. Я тут вот материалист, я царь. Но скажи мне, как добиться победы? Как создать счастливое государство? Как? И пророки говорили, давали советы. Будешь делать так, будет так. А если не будешь делать так, не будет так. Если ты ослушался, ты умрешь. Если ты спросил волю Бога, узнал ее и ослушался, тебе смерть. Вот такие в Библии сюжеты описываются. Что касается духовного знания. Смерти нет для души. Наджаэтэм риатва гадачин. Никто не умирает. Мы меняем одежду, ничего с нами не происходит. Мы меняем возраст, ничего с нами не происходит. Сейчас люди меняют пол, и личность остается та же самая. Я не тело. Я есть сознание. И сознание сегодня как бы помещено в футляр этих органов чувств. И мы не можем почувствовать что-то другое. Это называется гуна на санскрите, веревка. Например, вы попробовали ЛСД или героин 1-2 раза, и все, веревка. Вы не можете остановиться. Не можете. Вас и туда, и сюда реабилитируют, помогают и гипноз, и что-то еще. А нет, снова возвращаетесь, веревка снова вас притягивает, иди сюда. Куда ты от меня пошел, героин говорит? Я здесь. Иди сюда. Веревка называется, это чувство. Обладает огромной мощью. Но мощь обладает не сами чувства, а сознание, схватившееся за эти чувства. Я был однажды на берегу моря, на Сахалине. Здесь вот нет камней, а там, где камни, тут тоже нет такой морской капусты, знаете, там по 6 метров выбрасывает. Штормом много, целые горы такой морской капусты. И там жители корейцы, они из них делают там какой-то деликатес, носят там тюки вот, с моря после шторма. Я вышел после шторма тоже на море посмотреть, что там ценного, чем поживиться. Там раковины какие-то выбрасывают красивые, ну, после шторма. Мало ли что можно найти, там жемчуг, может быть, я находил. И вдруг заметил, просто вот морская капуста здесь с корнем вырванная. Не с корнем даже, а с камнем. Оказывается, она прикрепляется к камню, корень. Им не нужна почва как таковая, они берут из воды все. Я взял эту морскую капусту и стряхнул камень. У меня ничего не получилось. Камень не стряхнулся. Интересно. Я попытался рукой оторвать. Не получается. Рвется капуста. Чем же она прикрепляется-то к камню? Мне стало интересно. Я взял другой плоский камень, острый. Вот тут я стал просто камнем соскабливать контакт. Я не смог. Я обрезал, но контакт остался. Не снимается. Смотрите, как крепко внедряется жизнь в материю. Вот как мы входим в тело. Поэтому смерть так страшна. Тело нас не держит, мы держим тело. Вот какая вещь получается. Тело мертвое, оно безразлично, к нам не привязано. Оно уходит каждую секунду, обмен веществ выделяет и выделяет, распадается, распадается. А вот мы привязаны к телу, вот это да. Сознание, дух. Если сказать, что может делать дух, вы не поверите, даже об этом говорить не буду. Вы не сможете даже поверить в наши истинные возможности. Это не просто что-то лизать мороженое, скажем, или спать в постели с кем-то. Это и животные делают. У животных такие же наслаждения, тоже они спускают семя, едят в пищу, им нравится. Спать могут где угодно, они наслаждаются так же, тоже, но... Мы говорим о другом сегодня, о возможностях выше этого. Так говорится, что животное, оно живет, чтобы есть и спать. А человек ест и спит, чтобы жить. Вот у нас другой смысл, другая цель. Цель, которую нужно почувствовать другими чувствами. Пока мы не почувствуем, мы не сможем оторваться от этих чувств. Ведь естественно, если мы получаем высший вкус, мы от низшего отказываемся сами легко. Без усилий. Наша задача почувствовать это счастье, великое счастье. Кто это? Ну, как вчера в спектакле «Я есть счастье», да, во мне это есть. Ну, в Индии, когда мы путешествовали, там с разными садху встречались, они говорят все одно и то же. Внутри тебя то, что ты ищешь, все внутри тебя. Те, кто практикует аскезу, йогу, различные процессы духовные, они все говорят одно и то же. Внутри тебя то, что ты ищешь, ищи внутри себя. И разные есть методы. Трудные, легкие, компромиссные, косвенные, прямые, очень много путей, религий, конфессий, сект существует, направлений, но за этим есть, конечно же, какой-то поиск у людей. Один поиск, к счастью. Они не определили его, что это такое, и что это за цель, конкретно не определено. В этом наше сегодня вот несчастье. Неопределенность всего этого. Как бы есть, но неопределенность. Куда же конкретно мне шагать? Туда или сюда, скажите. Погодите. Неправильно вы сейчас настроены, если так думаете. Не ищите такого руководства. Сначала услышьте свое сердце. Сначала нужно убедиться, что вы искренне ищете душу. Вот он шаг настоящий. Это уже шаг. Это шаг не влево, не вправо, а вверх. По вертикали. Вот чувство. Первый этаж. Сознание. Здесь второй этаж сознания. Вы увидите то же самое, что на первом этаже, но еще чуть-чуть больше. Вы не потеряете видение первого. Вы увидите это тоже, но еще чуть-чуть больше. А потом есть третий этаж. Третий этаж. Вы увидите широту горизонта вместе с тем, что в деталях. Ваши ценности сильно поменяются, когда вы увидите горизонт. Я с одним космонавтом, когда беседовал на фестивале в Москве, был гостем фестиваля, я сказал, что вы посоветовали нашим руководителям мира после этого полета. Он говорит, я рекомендую всем, всех президентов запустить в космос. Всех. Потому что он, человек, оказался необычный. Я с ним пообщался, когда я стал замечать, что человек как будто бы имеет какую-то духовную практику, хотя вроде бы он не практикует ничего такого. Просто космонавт. Но симптомы – развитое сознание какое-то. Я пытался понять, в чем причина. Оказалось, полет в космос сыграл эту роль. Он говорит, вы правы. До полета и после полета, говорит, я разный. Я изменился. Меня изменил космос. 6 месяцев на орбите. Там работа была какая-то, у них свои задачи были, там были также другие космонавты, которые присоединялись там или уходили оттуда какое-то время. Он пробыл 6 месяцев практически. И он задал вопрос в конце нашей беседы нам. Знаете какой? Как вы думаете, Земля круглая или плоская? Я говорю, вот интересный вопрос, вы были в космосе, нас спрашиваете. Это мы вас спрашиваем, она круглая или плоская? Говорит, не знаю. Как не знаю, вы там были или нет? Ну, невозможно увидеть, говорит, только вот от горизонта до горизонта вмещается одна Австралия, и все, вы не можете видеть целиком. Оказывается, высоты 450 километров недостаточно, нужно уйти дальше, а там вы не выживете. Там керамика плавится. То есть, оказывается, мы не видим, круглая Земля или плоская. Это фотомонтаж. Он сказал, что мы не видим. Он не видел. Поэтому он нас спросил, как вы думаете? Нас сбил с толку этим вопросом. Потом я узнал, что есть плоскоземельники, оказывается, до сих пор, и круглоземельники, которые друг с другом воюют, там, ненавидят, там, дерутся за круглую землю, за плоскую землю. Как у Гулливера, помните, были остроконечники и тупоконечники. То есть одни били яйцо тупым концом, другие острым концом. И у них там тоже пушки, там, ружья, они ходили, там, отстаивали тупоконечники, остроконечники. Это все на уровне чувств идет война. Я узнал об одной вещи интересной, не только об одной. Зрение, допустим. Оказывается, есть божественное зрение. И там много всяких уровней. Мы видим Луну, обратную сторону Луны видим, верно же? Ну хорошо. Вот передо мной предмет, доска. Я не вижу, что сзади, но смотрите, я могу потрогать рукой. А, то же самое, идентично. Ну-ка, дай проверю. Да, осязание меня не обмануло. Я увидел другим восприятием. Так вот, есть такое зрение. Вы бросаете взгляд так, и он пошел вокруг. Снова возвращается, говорит, вот так и так. Вы видите одновременно его сзади и спереди со всех сторон. Голограммное зрение. Оно открыто сегодня. Пластинка маленькая. Ставите ее, включаете электричество, форма. Со всех сторон можете ее посмотреть. Точная копия. В пространстве просто. Это другая форма зрения. А у нас что, телескоп поставили, вот одна только сторона Луны, и хоть ты тресни. Ну, хоть ты тресни, что делать? Нужно лететь, нужно туда забраться как-то, посмотреть. Мы не очень-то развиты в этом плане. И много другое мы не видим. Мы не видим тонких существ, которые сейчас здесь присутствуют. Сон мы целые. Огромное количество вокруг живых существ в разных формах. И духи, и привидения, и просто обычные тонкие существа, которые не вредят нам. Их полным-полно вокруг. И якши сейчас здесь присутствуют. Знаете, кто такие якши? Не буду рассказывать, испугаетесь. То ночью приснится на благости, и все испортит весь фестиваль, хорошо? Они бывают вот что в ширину, что в длину, одинаковые размером, на тонком уровне. Если хотите, они могут быть видимы, а может и не быть и невидимыми. У них другая материя, более тонкая материя составляет их. Сарвагат означает, что душа, сознание может пребывать и в огне, и в воде, и в пространстве, где угодно, в любой форме. На солнце есть жизнь. В других формах. В этом теле я не могу ни в ледяную воду зайти, ни в огонь войти. Видите, у меня граница, вот здесь ты будешь. И ходить будешь по земле. Ты в пространстве не сможешь перемещаться. Ты будешь ходить по плоскости, будешь воевать за участки земли, на которых люди живут. А уже в пространственном измерении другие законы, другая собственность. как жизнь устроена, видите? Это мы для чего говорим? Чтобы наши стереотипы земные немножко вот пошатнуть сейчас, чтобы посмотреть, что есть другие измерения вообще жизни, сознания. И главное, собственно говоря, к чему так вот ложное эго связывает нас? Чем? Послушайте внимательно. Чем нас связывает ложное эго? Чувством собственности. Я и мое. Вот пока мы эту руку не отпустим, мы не освободимся сами. Это вот та самая сила, которая нас скрепляет с материальным миром измерения этих чувств и предметов. Этот пример хороший. Я видел в записи, как ловят обезьян диких. Берут ящик, глухой, делают отверстие. Вот так вы берете руку и свободно просовываете. Не больше. Там апельсин. С апельсином вы не можете вытащить руку. Ящик привязывают к дереву. Все, ловушка готова. На обезьян. Понимаете? Обезьяна подходит к ящику. Что там? Апельсин. О, подарок. Руку засовывает легко, с апельсином не вытаскивается. Она поймана. Подходите, берите ее, она не отпустит апельсин. Чувство собственности. Ить, ить, ить. Поймали меня. Да отпусти же, она не догадывается, что нужно отпустить. Есть такая история про коршуна Аванти в древних книгах. Этот коршун Аванти взял какую-то добычу когтями, он сильный, взмыл воздух. Рад, что получил такую добычу. Сегодня удачный день. Вороны заметили целая стая. О, какая добыча у этого коршуна. Он один, а нас много, нападем, отберем добычу. И напала стая ворон, стала клевать его. Он сначала думал, ну и что мне вороны? Я коршун, у меня сильные крылья, клюв, когти. Но когти были заняты. Остался клюв и крылья. Он думал, ничего, отобьемся. Ну вот, битва идет, и уже кровь из головы. Уже дело серьезно, уже больно, уже силы кончаются. Боже мой, что же делать, что же делать? Я не справляюсь с воронами. Вдруг у него откровение пришло. Отпусти когти, и ты будешь свободен. Он отпустил когти, добыча упала, и все вороны исчезли. О, и никого нет. Свобода. Такие есть примеры еще. Как бы пример некого такого отречения. Но когда мы говорим, что чувства наши очень хотят наслаждения, красиво, вкусно, запахи, ароматы, все остальное нам очень приятно для чувств, мы так хотим жить, всегда в приятной атмосфере. Этим руководит второй этаж – ум. Сами по себе чувства не определяют этого. Это программа поиска органа чувств. Глаз просто смотрит, 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 и что же, он видит самое яркое из того, что видит. Оп, останавливается. И дальше подключается ум. Вот он и выбирает. Сила чувств нам уже известна. Сила ума больше, выше. Если чувства так сильны, что от камня не отрываются, что когда мы теряем деньги, человек выбрасывается в окно, бывает, если такие сильные привязанности для чувств, то что же делает ум? Ум создает наше тело. Вот какая тонкая вещь мистическая. Ум создает наше физическое существование, быт, бытие. Например, вы подумали в уме о лимоне. Немедленно слюна на языке выделяется, смотрите, проявляется физически ваша мысль. Вы подумали о чем-то неприятном, состав крови меняется у вас. А подумали о приятном, серотонин пошел. Вещество, которое отвечает за радость, серотонин. Вам не нужно принимать какое-то вещество. Если у вас радостные мысли, вам не нужна водка. У вас будет внутри все необходимое и чистое, без побочных эффектов, не искусственно. Но где взять эти красивые мысли? Если вы стрельно испугались, о боже мой, фуф, как я испугался. Адреналин. В это время вы можете перепрыгнуть трехметровый забор. За секунду состав крови, адреналин, включается мышечная программа, допинг получается. За секунду, за мгновение вы разгоняетесь, перемахиваете через забор, думаете, о боже мой, как это получилось. Когда адреналин кончился, у вас никаких сил, вы просто даже не можете подняться с ног. Такой выход энергии произошел. Это действует ум. Я был на экспериментах гипноза не один раз. Берут молодого человека, 20 лет. Ну, ему нужно отвлечь внимание сначала, прежде чем погрузить в сон хороший. Сколько тебе лет? 20. 20, правильно, прожить надо 200 лет. 100 лет проживешь, подашь заявку на 100 лет еще. Спать! Стоять стоит. Все, все под гипнозом. Мгновенно разум забирает этот гипнотизер. И теперь функцию разума он берет на него. Теперь он может управлять умом. Он просто ему говорит, а он будет делать все. И человек будет думать, что это он все делает. Он не понимает, что сейчас его волей управляет кто-то другой. Он спит. Разум спит. Ум не спит. Смотрите, ум не... функция сна – это разум. Ум всегда бодрствует. Даже во сне сны мы видим. И он говорит, сейчас я проведу рукой по твоему телу, и оно станет камнем. Провел рукой, проходит 2-3 человека, горизонтально его перемещают, тело не прогибается. 2 стула, затылок сюда, пятки сюда. Каталептический мост. Не шелохнется, руки на груди, лежит. Весь зал смотрит, боже мой, ужас какой, что будет с ним. Гипнотизер спокойно, не обращает внимания, говорит что-то, у него 120 килограмм. Садится на него, на его живот, не раскачивается. Все, не беспокойтесь, это полезно, никакого вреда не будет. Никакого вреда не будет. Сейчас полностью управляется умом, не физическим телом. Тут не нужны такие тренировки, тут тренировка ума нужна. Он раскачивается на нем и говорит, еще выше, и человек прогибается вот так мостиком. Вверх. 120 килограмм. 120 килограмм. Я общался с самым сильным человеком в России. Он живет в Саратове. Он тоже рассказывал, как он стал таким сильным человеком. Тоже ум. Он не мог сначала сделать то, что он сделал. Не мог сдвинуть вагон там с сотнями тонн, знаете. Он впрягся туда, должен был потащить этот вагон. Говорит, у меня, говорит, глаза покраснели. Говорит, я не смог это сделать. Пришел домой. А сын смотрит Маугли, мультфильм. А там Маугли говорит, ты и я одной крови, помните, огню. Он говорит, подожди, прокрути назад, что он сказал? Ты и я одной кровью. Подошел к вагону потом и говорит ему, ты и я одной крови. И потащил уже не один, а два вагона. И так несколько раз было с ним, когда именно через умонастроение у него проявлялись эти силы. Он был обычным силачом, как все там бросал вот эти вот гири на высоту, там бревна не поднимают, ну такие у них есть свои соревнования. И он сходил по Петербургу и смотрел вот этот город впервые, удивлялся, как же это все было построено грандиозно в те века. И какой-то человек на улице подошел и сказал, ты знаешь, это сделало руками человека все. Не было таких механизмов, как сейчас. И вот эта мысль настолько его пронзила, что он бросил гирю потом гораздо выше, чем раньше. Он стал выдающимся. Это умонастроение. Один человек замерз в холодильном вагоне, который был отключен от питания. Там не было минуса. Он замерз насквозь. Все тогда думали, а в чем причина? Как? Мы выяснили, умонастроение. Он думал, что там холодно. Значит, можно по-разному думать. Можно думать, фантазировать, а можно реально переживать все. Реально. В уме можно осознать все. Ум для этого предназначен. Чтобы мы получили опыт. Например, сон – это иллюзия. А страх, который во сне пережили, реален. Вы пережили его реально. Хотя это иллюзия. Также в этой мере мы проживаем жизнь, она как сон уходит. Каждый день в прошлое уходит, это как сон, вся жизнь подобно сну. Все говорят, все такой пример приводит. Но впечатление, которое мы в течение жизни приобретаем, это и есть реальная жизнь в уме именно, не в событиях. Это реально, это сознание. И человек стареет именно от впечатлений, от тяжкого труда также, непосильного стареет, говорится, причины старения. И вот этих вот впечатлений тяжких. И наша задача – прожить в высоких впечатлениях свою жизнь. Матрас паршав штука, он тяжи точно сука, ну когда. Агама пайна, нитям стам ститикшасва пара та. Последняя строчка говорит. Эти проявления счастья, несчастья, как зима и лето, да. Но научись терпеть так, что тебя это не тревожило, не входило в сердце проблемы. Это сила духа называется. Ум может быть подобен огню, в который можно бросить даже мусор. Он не загрязнится, он сожжет все и останется чистым. Вот что такое йога. Йога ума. Удовлетворенность тем, что есть. Счастье полное причем. Я есть, я существую. Уже этого достаточно, чтобы быть счастливым, если вы осознаете вечность сознания. Если вы сейчас осознаете вечное сознание себя, вы попрыгнете до потолка от радости. А пока мы просто слушаем об этом, пытаемся разобраться. Вечный как? Как я вечный? Но на самом деле закон сохранения энергии. Это вечность означает, что ученые говорят. Они называют по-другому. Это закон сохранения энергии. Все остается вечно. Энергия вечна. Временные формы. Энергия вечна. А я не тело, я не форма тела. Я могу поменять форму тела, могу сделать пластическую операцию. Все что угодно с телом может произойти. У меня было тело ребенка, младенца, теперь его нет. Вот оно, другое тело. За все это время все уже обмен веществ прошел, и все, это уже другое тело, совсем другие клетки, другие вещества. А я, личность, тот же самый. Это был я ребенком, не кто-то другой. Я это был. Я и сейчас тоже я. Это сознание. Я есть, я существую. А вот кто я есть, если я не тело? Я уже не ребенок. Я был ребенком, называл себя ребенком. Потом я стал юношей. Я себя ребенком не называл. Юноша. А теперь я уже старик. Я не могу сказать, что я юноша. Я – это вот определение, кто я, меняется. А я, который пытается себя определить, тот же самый. Так тоже, в конце концов, я. Я был тем, теперь там, а потом будет так. А я-то кто? Который все это наблюдает, с которым все это происходит, кто же я? Сознание, чистое сознание. Сознание – это безграничная возможность. Границ не существует. О нем говорят божественный уровень человека. Есть животный уровень, чувства, органы. Есть человеческая платформа рассудка, знаний великих. И есть божественный уровень, вот она цель. Достичь божественного состояния, уровня. Свободы от всех этих определений. Хотя формально мы находимся вот в этом теле, и у него предопределен срок жизни уже. Мы и будем пребывать столько, сколько нам предопределено. Однако у нас есть задача следить за состоянием органов чувств, за состоянием ума и развитием разума. Вот в этом и заключается наша жизнь, долг. Здоровье, позитивный ум и цель жизни иметь. Три фактора. Есть чувство, тело, здоровье. Это целая отдельная тема. Я ее не буду касаться, потому что, я думаю, тут достаточно будет об этом сказано на других семинарах о здоровье. Эта тема очень важная. Как поддерживать здоровье этого тела? Это простая очень наука. Если вы можете контролировать свои чувства, управлять, это просто. Ну а если нет, то сложно. Тогда вон аптеки и вот все эти вот химические вещества пожизненно будут сопутствовать нам. Значит, суть заключается в управлении чувствами. Они здоровы, когда не пресыщены. Отрегулированной жизнью всегда будете радостны. Если жизнь просто отрегулировать, потому что радость в сердце уже есть. Нужно просто отрегулировать жизнь так, чтобы это проявилась энергия счастья. Хорошо. У нас фестиваль благость называется. Благость. Так вот, причина счастья – это гуна благости. Вот и все. Счастье оттуда исходит. Есть невежество, есть страсть, есть благость. И вот счастье приходит из глубины благости, не из страсти, из невежества. Страсть гонит нас за деньгами, за карьерой, за какими-то усилиями, но там никогда человек не находит счастье. Счастье в борьбе будет постоянно. Все. Он будет сильно радоваться, когда что-то получает, и сильно печалиться, когда что-то теряет. У него будут такие стрессы, страсти. До сумасшествия. Много страсти, психические отклонения начинаются. В невежестве человек вообще не задумывается об этих вещах. Он на уровне органов чувств. Есть пиво в холодильнике, да и нормально. Немного денег там, там что-то еще. Там. Вообще не задумывается о жизни. Ешь, пей, веселись и вообще не думай об этом. Можешь воровать, ничего страшного. После смерти хоть трава не расти. Я же умру. Какая ответственность? Можешь воровать, можешь выпрашивать, не отдавать. Как угодно, лишь бы чувство наслаждать. Вот смысл жизни в этом. А ради этого делай все, что хочешь. Обманывай других, потому что высший смысл быть довольным, счастливым человеком самому. Это крайняя степень эгоизма. Это невежество в жизни. И немногие люди стремятся к карьере, к деньгам большим, организовывают себе это страсть. И там борьба идет не на шутку, там также убивают друг друга, обманывают, что страсть и невежество вращаются вместе, то есть они враги, друзья, там образовываются вот такие вот полярные вещи, очень сложная, драматическая жизнь. Но в благости умиротворение наступает в душе. Никто не враг, никто не друг. Все мы одна семья, мы праджа, мы жизнь, все вместе. Начинаем ценить и понимать все проявления энергии, понимать их назначение. То есть нет ничего плохого или хорошего в этом мире. Есть предназначение у того и другого. И у плохого есть предназначение. Даже змеиный яд используется как лекарство. Видите, нужно просто знать, как это использовать. И нет плохих людей. Есть люди, которые себя просто не нашли по предназначению. И таким образом возникает другая организация, не силовая, а спонтанное, естественное, вокруг счастья, любви и знания люди сплачиваются спонтанно, автоматически. Не нужно их гнать, заставлять, лишать зарплаты или увольнять, или повышать зарплаты, поощрять кого-то, кого-то наказывать. Нет, если проявится гуна благости, она сама организовывает все это спонтанно. Вот почему англичане сначала не могли захватить Индию. В те далекие годы, до того, как Индия была еще колонией, Англии. Королева Англии послала человека изучить, как устроена Индия, чтобы захватить ее. Найти какие-то слабые места, чтобы захватить. Потому что Индия, она славилась своими богатствами всегда в то время. И духовными, и материальными. Это была сверхбогатая держава. И когда приехал очень-очень интеллектуальный человек из Англии, чтобы посмотреть, как устроена вообще религия, политика, устройство общества в Индии, он не мог определить. До сих пор религия в Индии не классифицирована на Западе толком. Они не знают, как определить. Там сотни религиозных направлений, храмов, божеств, там голову сломаешь. Индуизм назвали, и все. А в Гите написано, по гунам это распределяется. В разных гунах есть разные формы духовной практики. Поэтому их может быть много. И он заметил, что при том, что у них такое разнообразие мировоззрений и философий, вражды нет вообще. Каждый смело выражает любую свою мысль, врагов нет ни у кого. Кроме этого, управления практически нет тоже. Каждый сам знает, что он должен делать. Называется дхарма. Любой крестьянин знает свою дхарму, и от нее не отклоняется. Он вернулся через много лет и сказал королеве, Индию взять невозможно. Там нет управления. Они самоуправляемы. Там гуна благости. То есть он не знал об этой гуне, конечно, это я говорю. Потому что там гуна благости. Тогда она послала второго человека. Она потом уже умерла. А исследования продолжались. И в конце концов они нашли зацепку, что там есть мусульмане и вот индусы. Все-таки есть вот это различие. Но я не буду рассказывать дальше, что было. Они смогли добиться вот этой вот этой разницы и стать таким регулирующим принципом для них, управляющим классом, чтобы их отношения гармонизировать. Вот так они начали этот процесс. А потом все равно все-таки индусы, они знали свое дело. Один высокопоставленный лорд приехал в одну губернию индийскую, Посмотрите, как там дела в управлении. Люди все бегут, 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 и мимо него пробегают. Куда вы все бежите? Мы бежим на Гангу. А что там? Если в это время принять омовение в Ганге, человек в этой жизни освободится от страданий. А кто сказал? Браманы, астрологи, знают науку, джотиш, они считают, нам говорят, мы делаем. Ах, так они браманов слушают. И он постановил всем браманам выдавать зарплату с этого момента. Вот так постепенно, постепенно все менялось, видите? Зарплата – это что? Органы чувств. Я буду иметь деньги. Да, ты будешь иметь деньги, но тогда заплати разумом чуть-чуть в обмен на деньги. Чем больше ты привязан к деньгам, тем больше уменьшается этот разум. Отдаешь его в эту сферу. Он просто переходит в другую сферу. Ведь животные тоже разумны. Я удивился, как обезьяны разумны. Я даже чуть не понял, что обезьяны, из обезьяны человек произошел, знаете. Когда мы приезжали в Индию, обезьяны творят чудеса. Вот это разум. И там и говорится, обезьяну вы никогда не обхитрите, потому что весь ее разум в хитрости. Весь там. Если вы человек, у вас разум где-то там витает в облаках, у нее конкретно. Что они творят, как они умеют обманывать, это уму непостижимо просто. Но что касается самосознания, не понимают ничего. На лекции не приходят. А воровать могут при любых обстоятельствах, хоть что угодно. То есть разум есть у всех живых существ, он по-разному направлен. И у животного разум весь находится в органах чувств. Еда, солнце, выкупление, оборона. Не больше. Такой же разум, как у человека, только вот внизу. У человека внизу тоже. Со свободой выбора. Избыточный разум называется у человека. Он может задуматься. Вот жизнь такая. А почему она такая? А есть другая жизнь. Не имея даже опыта, разум спросит. Видите? Вот это интересная функция разума. Не знаю, но я спрашиваю о том, чего я не знаю. Понятие есть у меня такое. Это человек. Этот разум не дает ему покоя. Всю жизнь. Все горе от ума называется. Как жить, как жить, как жить лучше, как жить лучше. Все не так, еще лучше. Нет, вот все как-то вот не так, вот надо что-то еще. Ни одной собаки в Анапе не видел, чтобы она задумалась о жизни вот так вот, знаете, на дороге. Почему жизнь такая собачья вообще? Нет, нет, нет такого явления у собак. Человек, да, что не человек, то проблема, посмотрите. Каждый думает, как жить дальше? Это было сегодня, есть сегодня, это было вчера, позавчера, тысячи лет назад. Это человеческое существо. Один из видов вселенских форм жизни. Мы ищем истину доброй волей. Пытаясь понять, кто я, что такое сознание, что такое дух и что такое материя. И разделить эти понятия внутри себя. И так обретаем счастье и знание. А, и я еще дальше расскажу потом, что же дальше должно быть после этого. Итак, мы сегодня в основном говорили с вами о функциях чувств, органов чувств, это чувства, и ум, который ими руководит и фантазирует, который очень силен и также влияет на чувства, а чувства влияют на ум. Мы говорили вот об этой комбинации больше. Завтра мы поговорим о третьем этаже, откуда мы увидим очень многое. Сейчас я остановлю, много информации на сегодня, и 15-20-30 секунд на вопросы. То есть сейчас просто можно записать, передать сюда, паузу сделаем. Можно писать вопросы и сюда передавать. А, есть также микрофон, поэтому если кто-то устно хочет, тоже можно.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич, спасибо вам за знания, которые передаете. Скажите, а если, вот мы говорили о еде, да, если мы употребляем в пищу, ну, продукты насилия, но у нас есть какая-то необходимость. Например, живем на Дальнем Севере, да, где там, насколько я знаю, там одни олени, и все, больше ничего нет. То есть у меня ситуация, что я не могу выбрать. Что делать в этом случае?
Спасибо. Постепенно все изменится. Обстоятельства, они, это подчиненная энергия. Вот сегодня вы в таких обстоятельствах. И каждый может сказать, что у меня есть обстоятельства, в которых я не все могу делать. Абсолютно каждый сейчас это скажет, потому что мы организовали уже жизнь по-другому. Как раньше мы жили, так и мы живем сейчас. И сейчас что-то новое в жизни, да? То есть нужна реорганизация, на это нужно время. Поэтому сначала мы говорим, меняйте сознание, изучайте, читайте книги, размышляйте на эти темы. И вы увидите, что у вас появляются новые энергии внутри, добавляется другой разум, другое видение, которое постепенно меняет ваши все обстоятельства. Все меняется. Карма меняется. Чем больше человек получает духовных знаний, тем больше сгорает его карма. И если, скажем, человек живет, родился на Крайнем Севере, не просто вот я взял, поехал там и живу, да, тогда я попадаю в эту ловушку. То есть я цивилизованный человек по климату, более цивилизованный, потому что климат более благоприятный. Еду в неблагоприятное место жить, но я там не родился. Я эту культуру не знаю и не следую той культуре. Но там есть своя культура у тех людей, рожденных на Крайнем Севере, по закону рождения и кармы. Они рождаются там. У них есть своя этика, как они добывают пищу, свои отношения с природой, с животными. Для них это тоже как бы, ну, форма развития, такое воплощение. А у меня, видите, какая смешанная карма. Родился в другом климате, другие совершенно нормы у меня, воспитание, образование, но должен жить в тех местах нецивилизованных, где нет возможности, скажем, даже пищу получать другую. Вот что происходит. Я сбиваюсь с толку, потому что я человек не из той среды. Не такого рождения. И сегодня я думаю, что такие формы снабжения у нас, что мы едим апельсины из Марокко по всему миру вообще. И бананы там есть на Крайнем Севере. Я жил на Крайнем Севере тоже. Там хорошие овощи, там картошка очень хорошая на севере, прекрасная, там капуста, морковка есть, там туда завозят также продукты, муку, рис и все остальное. Жить можно. Жить можно.
Возможно ли тогда духовное развитие все-таки, если человек не имеет возможности поменять обстоятельства, вот связанные, например, с этим первым уровнем, да, с питанием. Ну, вот из своего примера, я с Луганска, и было время, слава богу, короткое, не было в магазинах практически ничего. То есть люди ограничены были. Не было ни заработ, ни зарплат, анархия. И, поменялось. И уехать нету возможности, боевые действия идут. И вот как бы возможно ли духовное развитие?
В экстремальных условиях, да. Да, да, это позволяется. В экстремальных условиях позволяется что-то съесть. Что-то съесть. Для выживания, да. Если вопрос выживания, то да. Как оставаться уравновешенным в ситуациях, которые сильно отличаются от моих ожиданий? Не ожидайте ничего. Зачем вы ожидаете? Вот это ошибка нашего сознания, нашего духа. Это ложная вещь, наше ожидание. Вот всегда так будет отличаться от наших ожиданий. Вот я художник, хорошо. Почему? Ну, что я вот вижу красоту по-своему как-то. И поэтому меня тянет, да, изображать, потому что я не могу. Если я вижу что-то, у меня такое вдохновение, я начинаю что-то сразу выражать, как одержимый, да? Но никогда не было такого, чтобы на холсте проявилось все, что я чувствую внутри. Это невозможно. Это гораздо больше внутри, чем на холсте. Это невозможно осуществить в материальных красках, допустим, или в чем-то еще. То есть за словами есть еще что-то большее, что мы хотим передать. Видите, мы же пользуемся не одним словом, а целым сочетанием, музыкой, ритмом, там, чтобы все-таки вот эту вот сферу как-то почувствовать, да, более возвышенную, которая тоже есть, это искусство. И тем не менее, это невозможно полностью. Невозможно. Все мои ожидания остаются у меня внутри. Направляйте наши ожидания на сверхсознание, не на себя. На сверхсознание. Так вы достигнете чего-то необычного. Душа описывается в Бхагавадгите по-разному. Вот как аналитически можно увидеть аналитическим путем. Можно через практическую деятельность ее осознать, осмыслить. Но тот, кто увидел душу, знаете, что он скажет? Там написано. Невозможно. Это чудо. Такого не бывает. Даже видящий душу скажет такое слово. Скажет, это невозможно. Но это же чудо. Это факт. Это речь о душе идет. Поэтому постепенно все возможно. Обстоятельства никогда не будут выше нас. Нет, выше сознания. Если мы умеем прощать, любить, если мы стремимся к знанию, все возможно. Это целая тема для разговора. Это вот как раз третий этаж. На третьем этаже. Поэтому не слишком сильно не погружайтесь в материальные планы, эти ожидания, будете чувствовать много разочарования в жизни. Несовпадение с тем, что вы ожидали. Нужно принимать то, что мы имеем с благодарностью и быть удовлетворенным тем, что сейчас вы имеете. Вот таким образом будете развиваться. А так будете просто чувствовать раздражение и многих вещей полезных в жизни не используете. Просто не заметите, потеряете. Внимание утратите, потому что раздражены. Вокруг нас много хорошего, очень много. Но мы не замечаем, потому что уже не доверяем. Ошибки были какие-то, у нас есть осторожность, у нас есть много ограничений, страхов, сомнений. А вокруг так много хорошего, и мы не можем воспользоваться этим. Не видим. Вот как устроено все. Но если мы сможем обрести знания, мы будем видеть эти хорошие вещи. Знание нужно для этого. И сможем воспользоваться. Многие из вас могут стать быть очень богатыми людьми, если вы сможете воспользоваться тем, что сейчас имеете. Теми людьми, отношениями, если правильно воспользуетесь, вы можете быть очень развитыми, даже экономически. Это вопрос разума третьего этажа. Говорит, вот удача у кого-то. Нет, разум у кого-то есть. Вот таким образом это Буддхи-йога называет йога развития разума. Разум означает, что вы ставите цель и достигаете ее. Не ожидая награды причем. Вот как интересно. Оставаясь свободными при этом. И ваш путь идет дальше всегда. Чего не достигли, он идет дальше. И еще вы не привязаны ни к чему. Вы всегда в процессе. Пока не обретаете полное духовное совершенство, говорите чудеса, невозможное. Хотите жить в такой среде? Надо идти свободно, не привязываться ни к чему. Не нужно к этим планам привязываться к нашим. Ручей как течет? Вот здесь препятствие, он же не будет сидеть на одном месте и думать об этом. Он просто обойдет ее. И дальше, еще же. Глубокая впадина заполнит постепенно и дальше пойдет, пока к морю не остановите. Вот это наша жизнь. И у всех по-разному это происходит. Но надо любить эту жизнь, а не раздражаться, что у меня не такая жизнь, как у других. Выколи мне один глаз. И так нужно быть удовлетворенным. Для этого нужна зависть освободиться, конечно, чтобы чувствовать себя хорошо, да, в любой ситуации. Это тоже практика. А что такое зависть? Это противоположность любви. Антоним. Ага, вот и так они связаны. Значит, любви нет, значит, будет зависть. Если любовь, не будет зависти. Ага, так я выбирать могу, оказывается, видите. Значит, нужно научиться любить, хорошо, как, и так далее, и так далее. Мы двигаемся с вами. Хорошо, еще есть вопросы?
Александр Геннадьевич, вопрос такой. Вот в самом начале лекции и сейчас в ответе вы сказали, что надо быть довольным тем, что мы имеем. То есть довольствоваться своим состоянием. Ну и многие религии, кстати, тоже так трактуют. Но у меня такой вопрос, а не является ли это методом стагнации? То есть человек недоволен своей зарплатой, он ищет зарплату больше. Человек недоволен своим духовным состоянием, он развивается, что-то там находит, какие-то практики, методы, слушает лекции Александра Геннадьевича Хакимова, вот, Вальмики Прабху слушает и прочее, прочее. И если предположим, что все вокруг довольны своим состоянием, они делать ничего не будут. Они скажут, нам хорошо и так. Вот как вы это прокомментируете?
Да, да, да. Начинается с того, что мы действуем в страсти. Вообще любое действие – это страсть. Это энергия деятельности, страсть. Невежество – это пассивность. И в страсти именно вот такие стимулы, о которых вы говорите. Я могу больше, у меня есть потенциал, я хотел бы еще больше. Но тут есть в чем опасность, что страсть имеет как бы и плюс – что есть деятельность, да, стремление к цели. И минус. Какой минус? Что это может быть также прогрессом жадности и зависти в этом процессе. Вот, всегда страсть имеет эту двойственность. Ну вот как в страсти, пример, вы берете гвоздь, большой молоток, нужно же сделать все быстро, в страсти. За 2-3 удара вколачиваете, есть. А с другой стороны падает штукатурка. Это страсть, пример. Или пример павлина, да, страсть, он хвост распускает. Поворачивается задом, боже мой, лучше бы не поворачивался. Это двойственность, да? То есть страсть – это наша организация, это что? Карьера. Вы хорошо одеты, хорошо организованы, там есть исполнительные, но при этом есть карьеризм, жадность, вожделение. То есть она имеет вот эту двойственность, страсть. Поэтому мы говорим, удовольствуйтесь тем, что есть, не глядя на других. То есть здоровым образом жизни – это сатва. То есть вы также можете продвигать цивилизацию, но в нужном направлении. Мы делаем болты и гайки, механизмы. А нужно ли это направление? Вот будет засуха, мы же не будем есть болты и гайки. Это в страсти, да? Мы рассчитываем, что природа будет процветать, нам нужны механизмы, а вот природа откажется процветать. И будет засуха, или будет эпидемия, или будет война, и все. И куда мы эти машины денем? Они бесполезны с этой точки зрения. С позиции сатвы не нужны. А с позиции страсти нужно. Смотрите, телефоны нужны, ядерное оружие нужно, армия нужна. С позиции страсти мы не можем без этого обойтись. Видите? То есть с разных точек зрения мы сейчас рассуждаем. И мы не отвергаем страсть, потому что мир сейчас находится в страсти и невежестве, поэтому мы сейчас не можем обойтись без телефонов, без машин, без дорог. Мы уже жизнь устроили. Не остановить, правильно, не остановить. А как же добавить сатву? Есть пример. Поезд на полном ходу летит не по курсу, в страсти. Мы же не можем его остановить на полном ходу, сметет просто. Целая система работает. Экономика работает, политика, мировая политика. О, Боже, угрокарма называется. Вы даже понимаете, что не очень хорошо, и все равно не сможете остановить, он все равно пойдет туда. Но вы можете стрелку поменять на пути. Чуть-чуть градус, еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть, и еще на той же скорости поезд развернется. То есть страсть должна подчиниться благости. Это та же деятельность, только в отсутствии жадности, вожделения, вот этих всех привязанностей, видите? То есть продолжаем действовать, но в сатвагуне. Тоже может быть, экономика нужна? Да. Нужна хорошая, качественная пища. Сейчас пища некачественная становится, выращена неправильно, допустим. Давайте поменяем ракурс вот этот вот. Не можем, магазины заполнены, рынки уже заполнены правильной пищей. Значит, можем сами что-то выращивать, то есть находим какой-то выход. Ищем в сатве. Вернуться к природе опять туда же, это тоже стимул. Гуны смешаны. Поэтому сочетание сатвы и страсти лучше, чем страсти и невежества. Страсть и невежество – это разрушительная деятельность. А страсть и благость – это созидательная деятельность в знании. Например, мы распространяем вегетарианство. Хорошо. Оно хорошо распространяется сейчас в мире, повсюду. В России сейчас хорошо распространяется. Увеличивается постоянно. Сейчас уже есть день вегетарианства, да, месяц вегетарианства. В Казахстане мировой, да, объявляется день вегетарианства или месяц вегетарианства. Под этой гидой сейчас вот все там вегетарианское уже. Эта культура сейчас пропагандируется. Хорошо, это сатва. Как меняется общество? Если большинство становится вегетарианцами, видите, бойни закроют сами по себе, без революций. Если мы знания и счастье распространяем, мир будет меняться и экономически, и в отношениях, и в политике, во всем. На это нужно, конечно, терпение. Поэтому страсть должна быть здоровая. То, что вы говорите, правильный стимул должен быть у человека. Но в знании. Не просто хочу больше денег, потому что у него много денег. Я должен знать, зачем мне эти деньги, да? Должен осознавать это хорошо, чтобы не развивалась привязанность к деньгам именно, чтобы деньги не были выше человека. Вот о чем речь идет. А остальное мы должны использовать. А нет, 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 смотрите, смотрите, я хочу больше денег для чего? Вот в чем вопрос. Мотив определяет. Если хочу пользу людям принести, это нормально, это в благости. Это в благости. Если я просто недоволен, потому что у другого больше денег, у меня меньше, это зависть. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Хорошо, имеете много денег, но означает, что вы многим людям будете помогать, и вам люди вас будут поддерживать, смотрите. Потому что там нет зависти. Вот он прогресс. Не в деньгах, а в ваших отношениях прогресса. Деньги – инструмент этих отношений. Поэтому мотив важен. Для чего вы зарабатываете эти деньги? Это определяет, в какой гуне вы действуете именно, в каком качестве вы действуете. Это главное как раз. Ну, у нас ноль времени. Завтра продолжим. Спасибо большое.